Да, здравствуйте. Нам, наверное, уже пора начать. Я прошу про всех прощения, я слегка сегодня не готов, поэтому буду немножко импровизировать. Вот. То есть я общую канву темы знаю, как бы план сделал, но могу что-нибудь упустить или вспомнить в неподходящий момент. Значит, у нас закончился цикл таких общих рассуждений, откуда берутся пакеты. Да, мы, так сказать, изучили, пришли к выводу, что их приносят аисты в капусте. Вот. А сегодня мы, собственно, должны приступить к изучению повседневной деятельности этих аистов. То есть внимательно разобраться с тем, а что же такое пресловутый монтейнер и чем он занимается. Я позволю себе напомнить немножко, так сказать, краткую выжимку прошедшего цикла, да, как содержание предыдущих серий. Во-первых, мы поговорили про то, как устроен цикл разработки дистрибутива в черне, потому что в разных сообществах по-разному разрабатываются дистрибутивы. Вот. И минутку, я же там писал больше, чем тут написано. Хо-хо. Странно. Ну хорошо. Значит, там больше слегка. Вернее, там по-разному разрабатывается. Но тем не менее, да, что у нас есть такое хранилище программных продуктов, что это хранилище программных продуктов, благо они свободные, обладают свойством такой прозрачности, то есть вполне возможно изобрести некие технические средства, которые бы обеспечивали, допустим, совместную работоспособность всех программных продуктов в хранилище, там, избежать разноверсицы, да, проверять работоспособность тех продуктов, которые не менялись, при том, что менялась версия там, менялась версия библиотек и так далее. Вот. На базе этого хранилища делаются такие, значит, заморозки такие, да, такие вот, отмораживаются такие копии. Вот. Цель заморозки стоит в том, чтобы больше не менять. Цель заморозки стоит в том, чтобы лучший враг хорошего, и мы будем только исправлять ошибки, а вот стремиться дальше куда-то вперед не будем. Мы при этом, это может быть все сообщество, как там, допустим, в FreeBSD, когда объявляется заморозка по всему хранилищу пакетов. Это могут быть какие-то конкретные дистрибутивостроители, которые рассчитывают на базе, вот именно этой кодовой базе делать там энное количество дистрибутивов. Ну, всякий раз по-разному. Наконец, из этой самой ветки замороженной, собственно, из нее как раз выпекаются. Такая вот, что ли, удивительная кухня, да, из замороженной ветки выпекаются дистрибутивы. Вот, в качестве, то есть дистрибутив это некое подмножество пакетов ветки, при этом, значит, видимо, туда входит еще всякое оформление и так далее. Почему я это вспомнил в таком виде? Потому что в этом цикле есть место, где сопровождающие пакеты принимают активное участие, а есть место, где как бы во многих дистрибутивах даже и соответствующих пакетов нет. Да? Например, во всяких таких дистрибутивах, ну что ли, корпоративного плана, типа того же Навеля, вы вообще не увидите пакетов с, допустим, там, с дизайном, да, с картинками, которые вот идут в дизайн-инсталлятор. Их просто нету, да, это какая-то однократная работа каких-то там людей внутри сидящих. Вот. Подозреваю, что и вообще весь инсталлятор, который есть, он далеко не факт, что он вообще есть в пакете. Вот, наверное. В OpenSUSE, наверное, есть, а вот в NLD совсем нет. Да? Это значит, что дистрибутив, который вы видите, он отчасти состоит из того, что делает сообщество, а отчасти из того, что делают там какие-то вот отдельные польские немцы. А вот. Значит, это первое, да? Вот такой цикл, когда у нас идет сначала активное развитие внутри хранилища, потом хранилище замораживается, происходит подфикс, потом на базе вот замороженной ветки изготавливается дистрибутив. Второе. Что за программное обеспечение хранится в этом хранилище? Оно должно быть отнюдь не всякое. И мы с вами посмотрели несколько подходов к этому делу и остановились, собственно, на том, на котором на сегодняшний день остановилось большинство из Linux-сообществ, а именно на концепции пакета. И мы с вами описали, что это за пакет такой. Да? То есть помимо свойств быть программой и работать, кстати, не обязательно сказать, да, пакет может состоять, например, из документации или там, не знаю, из картинок, или еще чего-то. Вот. Пакету также вменяется некоторое количество других свойств, которые обеспечивают его пакета вхождение в будущую операционную систему плавно. Да? Мы помним, это всякие регистрационные штучки, чтобы мы могли устанавливать, удалять пакет свободно. Да? Это всякие установочные сценарии и переключатели, то есть такие вещи, которые должны происходить при установке и удалении пакета вот по запросу пользователя. Мы так никто и не посмотрел, сколько все-таки установочных сценариев в DBI. Вот. Ну ладно, значит, я все-таки посмотрю, когда буду готовиться более тщательно, чем сегодня. То есть я утверждал, что их много, а вот Александр, который в этом деле разбирается, утверждал, что их всего два. Вот. Ну, надо посмотреть. Вот, значит, итак, какие-то вещи связаны с регистрацией пакета в системе, там в том числе и указание типа файлов, из которых состоит конфигурационный, там виртуальный, несущественный, такие вот вещи, документация. Вот. Какие-то вещи связаны с установкой и удалением специфического пакета, то есть какие-то сценарии, которые нужно выполнять при установке и удалении, причем сценарии как те, которые предоставляет пользователь, ну, мантейнер, да, который внутри пакета лежат, так и те, которые имманент самой системе. То есть вот при установке пакетов такого-то типа надо делать то-то и то-то, да, как так называемые триггеры, они же переключатели. Вот. И, наконец, третье, о чем мы немножко поговорили, это о том, кто же такой этот самый мантейнер, да, откуда такое вот понятие возникло, что у нас есть такая условная модель свободного сообщества, которая такая трехуровневая, где есть ядро, это люди, которые принимают стратегические решения, есть такие деятели, которые в случае программирования, программистского сообщества называются разработчиками, которые время от времени, но деятельно участвуют в развитии сообщества, и есть пользователи, главная задача которых активно пользоваться всем этим безобразием, да, и осуществлять обратную связь. Вот. Так вот, с точки зрения сообщества вокруг дистрибутива, устроенного по тем же открытым свободным принципам, таким вот деятелем в таком сообществе становится пресловутый мантейн. У него есть своя специфика, это человек, который имеет дело не столько с написанием программного продукта, не столько с программированием как таковым, да, сколько с так называемой сборкой программных продуктов. То есть вот его основная задача, собственно, состоит в том, что перед ним лежит некий тарбол. Тарбол – это в переводе с английского комок смолы. Такой тарбол такой лежит перед ним. Вот. А его задача из тарбола сделать... пакет. Вот. Соответственно, вот этот вот сложный путь, или как несложный, да, он требует от человека довольно специфических знаний, вот, и более или менее унифицирован для разных, достаточно разных сообществ, для разных дистрибутивов, и не только Linux. Вот. Мы с вами поговорили также о том, что в чем... какие свойства мы придаем пакету, когда мы его собираем. А, да, я забыл сказать, да, что у пакета есть такие основополагающие понятия, как зависимость между пакетами, да, которая нужна для того, чтобы, во-первых, избежать разновесицы, и во-вторых, или наоборот, во-вторых, избежать разновесицы, а во-первых, избежать повторения, когда у нас один и тот же пакет может использоваться, от него могут зависеть множество разных других пакетов. Там, типичный пример, как я уже показывал, это разделение библиотеки. Да? И, наконец, мы поговорили о том, что нужно для обеспечения процесса сборки пакета. Обращаю ваше внимание, про саму сборку мы не говорили совсем. Вот. Мы говорили о том, что нужно для обеспечения процесса сборки пакета. Начали с того, что такой типичный совет сборки какого-то программного продукта из апстримного торгового. Это, значит, условно говоря, конфигурируй make, make, install. Да? А на самом деле для того, чтобы получился пакет, нужно довольно много всего проделать. Вот. Что там было в списке? Нужно обеспечить вот эти все свойства пакета, то есть придать ему всякие вспомогательные сценарии, придать, соответственно, установку, обеспечить установку программных продуктов в те каталоги, в которые полагается по дисциплине, да, по packaging policy, по дисциплине оформления пакетов, что еще там нужно такое сделать. Ну, в общем, вот в результате получается нечто, так сказать, существенно более формированное, чем вот этот самый бесформенный торбок. При этом мы еще поговорили, чтобы закончить наши воспоминания, поговорили про то, что вот эта стандартная процедура по напихиванию в пакет, по напихиванию в имеющийся список файлов каких-то дополнительных свойств и дополнительных функциональностей, чтобы он стал пакетом, это стандартная процедура, она тоже имеет свои, так сказать, уровни, свою градацию. Вот. Ну, условно говоря, первый шаг, про который, кажется, я не сказал, первый шаг, который, как правило, сообщество предпринимает, это автоматизация процесса сборки, то есть вместо того, чтобы принимать в хранилище от мантейнера собранный пакет, да? То есть с этого все начинали. Если мы говорим о хранилищах binary, да? Там есть как бы разделение source-based и binary-based. Вот если мы говорим о хранилищах binary-based, то начиналось все с того, что люди просто собирали программные продукты, их тестировали, и вот эти самые сборки бинарные клали в хранилище. Да? Как это выглядит, допустим, сейчас для сборников под Windows. Да? Вот сборник под Windows, он никогда не состоит из исходных текстов практически. Да? Там всегда лежат какие-то бинарники, какие-то инсталляторы. Вот. Вот так же примерно поступали со свободным софтом. Вот первое, до чего додумается сообщество, это делать автоматическую сборку и такой сборочные сервера такие создавать и скармливать этим сборочным серверам, или не сборочные сервера, а делать где-то у себя дома, и скармливать им исходные тексты в специальном виде оформленные. Зачем это делается? Ну, это делается за тем, чтобы избежать такого главного зла всего этого безобразия, именуемого уникальностью сборки. То есть вы сегодня на своей машине собираете программный продукт, он выглядит одним образом, используя одни библиотеки, завтра на ней же собираете, он выглядит другим образом, используя другие библиотеки, потому что с этих пор что-то изменилось, вы что-то поменяли, перенастроили, перенаставили и так далее. Да? Вот. Соответственно, обеспечить унификацию сборочной среды на всех компьютерах всех пользователей представлялось совершенно невозможным, и поэтому додумались сначала сделать, как бы, собирать из исходников там на сборочном сервере, потом додумались хранить, да, значит, до этого додумались, разумеется, хранить всякие спецификации, это еще в WebDB есть, чтобы процесс автоматической сборки происходил вот как по рельсам, вы говорите, собирай, а он собирает. Вот. Потом додумались до того, чтобы эту сборочную среду изолировать тем или иным способом, то есть либо это делается на выделенном сборочном сервере, в котором неизменное окружение всегда, либо это делается путем развертывания с нуля изолированного окружения, где все пакеты будут лежать чисто и так далее. Мы, я надеюсь, про это еще поговорим в будущем. Вот. Короче говоря, все это приводит к тому, чтобы вот эту самую сборку, которая в результате приводит к изготовлению бинарного пакета, чтобы ее сделать как можно более серийной, как можно более воспроизводимой. Вот. Вот именно этот процесс и поддерживает мантейнер, да, возвращаясь к сегодняшней тематике. Именно этот процесс. Видимо, надо начать не с того, какими инструментами он пользуется, говоря о мантейнере, а начать надо с мотивации, да, понять зачем. Зачем люди становятся мантейнерами? С какой целью? Чем надо? Ну или почему, да? Там два вопроса. Вспоминаем, что мы разговариваем о свободном сообществе, в котором есть строгий принцип, один из четырех принципов, принцип произвольности мотивации, который звучит так, что нам, в общем, не очень важно, то есть нам очень важно знать, зачем человек к нам пришел, но исключительно из соображений, на каком языке с ним разговаривать. А вот фильтровать людей по принципу, что вот если он пришел за одним, то мы его принимаем в наше сообщество, а если он пришел за другим, то не принимаем, мы не будем. То есть, что бы человек не хотел добиться сборкой своего пакета, если это идет на пользу сообществу, разумеется. Да, может быть, человек хотел собрать свой пакет для того, чтобы, ну не знаю, там, внедрить троян в дистрибутив. Ну тогда, конечно, мы его не хотим, этого человека, его пакет и подавно не хотим. А вот, но если человек чем-то он там, да, как бы мотивирован, то вот и просится в мантейнера, то ну, грех его не принять. И это, так сказать, общее утверждение. Да? Зачем хочет, затем и приходит. На самом деле, таких больших ситуаций, когда человек занимается мантейнерством пакета, ровно две. Первое. Он сам пользуется тем, что он мантейнит активно, чем он собирается мантейнить. Он сам этим пользуется, и никто другой как бы до него не додумался этот пакет собрать, или мантейнер был да сплыл. Вот. Ну, короче говоря, первый мотив состоит в том, что человек сам для себя эту программу собирает. Вот. Второй мотив состоит в том, что он собирает ее для кого-то. То есть обратите внимание, в отличие от ситуации с участием в разработке программного продукта, где вот эта мотивация абсолютно произвольная, да, человек может, так сказать, хотеть доказать всем, что он чемпион мира по программированию, и поэтому он программирует. Мантейнеры все-таки, как правило, в мантейнеры попадают по причине того, что хотят пользоваться тем, кто-то хочет пользоваться тем, что человек мантейнер. Да? Варианта ровно два. Либо ты сам хочешь пользоваться программой, которой нет в хранилище, либо твой товарищ хочет пользоваться программой, но он, так сказать, в программировании не мы. Вот. К этому второму варианту относится ситуация, когда тебе за мантейнерство платят деньги. Да? То есть ты бы и рад этот open office не собирать, но тебе за это зарплату платят. Тоже, в общем, вариант. Да? Мне, честно говоря, неизвестны. Да, дальше. Есть еще третья мотивация, да, just for fun. То есть человек просто вот ему нужно получать экспириенс. Да? Ему интересно побыть мантейнером просто потому, что раньше он мантейнером не был. Вот. Но я таких знаю людей, да, они там собирают 2-3 пакета. Вот. Но если потом, это, так сказать, маргинальная ситуация, если потом человек втягивается в этот процесс, да, то он как бы начинает уже мантейнить не 2-3, а там 20-30, 100 пакетов, да, и скорее всего это он делает уже вот по одной из вышеназванных причин. А если он в процесс не втягивается, если он свой экспириенс получил, ну вот он его получил. Да? Я в свое время вот собирал пакеты для Солярис, когда пользовался Солярис. Когда перестал собирать. Вот. Тут одно еще маленькое замечание, видимо, стоит сделать. Зачем я все еще работаю в Альтлинкусе? Да? Учитывая, тут некоторые здесь присутствующих знают, что там, в общем, ситуация после разгрома школьного проекта не самая лучшая. Вот. Значит, в чем, собственно, бонус для меня, как для человека, в общем-то, не замороченного на программирование, да, тем не менее, участвовать в этом сообществе. Бонус стоит в следующем. И это, собственно, и есть иллюстрация того, зачем идут в мантейнер. Если мне под руку попадается какая-то программа, которой еще на моем компьютере нет, то я ее компилирую и начинаю ею пользоваться. Вот. Но в ситуации, когда я ее компилирую, начинаю ею пользоваться, лично меня, как человека с опытом, преследуют кошмары. Вот, мучают они меня. А именно, что вот завтра я произведу обновление на своем компьютере, поставлю более новое что-нибудь. И вот это то, что я сейчас скомпилировал, работать перестанет. и я опять буду проделывать все те шаманские действия, да, над вот этим тарболом, чтобы они, он, его содержимое, опять стало программой на моем компьютере. То есть, начиная с некоторого объема использования компьютера, да, это относится, конечно, к людям, которые компьютер, для которых компьютер инструмент работы, а не только там, офисная машина. Да? Начиная с какого-то объема использования компьютера, получается следующая ситуация, что суммарный объем возни с вот этими тарболами, каждый раз, когда тебе нужно произвести какую-то операцию там, по обновлению, по установке на несколько компьютеров, да, там, вот, в общем, сериализация, масштабирование возни с торговыми начинает строго быть выше масштабирования возни с пакетами. То есть мне лично проще, когда мне захотелось использовать какую-то программу, сразу собрать из нее пакет, сразу поместить ее в хранилище, зная, что когда наступит вот этот час X и мне придется эту программу масштабировать, я потрачу существенно меньше времени на то, чтобы воспроизвести эту программу на соседнем компьютере, на то, чтобы обновить версию, на то, чтобы, ну, вот, для того, чтобы вот эти все действия повторить еще раз. Да? Обратное тоже верно. Если я отлично сознаю, что мне в жизни там, не больше трех раз, а в обозримом, так сказать, будущем ровно один раз предстоит воспользоваться данной программой, скорее всего, я не буду делать из нее пакет. Просто потому, что я ее внедрю, так сказать, доработаю напильником, в нужных местах, значит, отрежу лишнее, вот, в ненужных местах, наоборот, так сказать, приклею там, прибью гвоздиками, значит, недостающая, и в таком виде вот я ее поставлю и не тру. Вот. Кстати сказать, с этим связано, например, одно забавное наблюдение. Почему такие, в общем-то, сравнительно несложные, хотя и непростые программные продукты, как веб-движки, долгое время неохотно лезли в пакеты. Представьте себе человека, который реально масштабирует установку веб-движков. Такой Джон Несмеянное яблочное зернышко идет, значит, и везде ставит веб-движки. Да? Это довольно редкая ситуация. Поэтому чаще всего человек, столкнувшись с каким-нибудь музелем, вот, его, значит, со всеми правдами и неправдами запихивал на конкретный сервер, с которым ему надо было иметь дело, вот, исправлял в нем тонну ошибок, и на этом останавливался. Если этот человек достаточно щепетильный, он эту тонну ошибок отправлял в апстрим разработчикам со словами: вот я тут нашел, значит, 1000 килограмм ошибок, будьте любезны, значит, если вам интересно, исправьте. И я уже их исправил, вот патчи, значит, вот мои. Да? До пакетирования вот такого софта, который человек рассчитывает, как бы, деплоить один раз, да, дело обычно не доходило. Вот. Почему сейчас эта ситуация и как-то изменилась? Потому что за эту работу, за работу по тиражированию, раз мы говорим про веб-движки, веб-движков, взялись дистрибутивы строителей. Человеку, отдельному разработчику, монтейнеру, может быть и не очень выгодно, нет какого-то смысла доводить там, веб-движок того же Moodle, да, до дистрибутивного состояния. Он это будет делать там, он не будет это делать там 10 раз. А вот компания, которая создает дистрибутив, связанный там, не знаю, с порталом, обучением, еще чем-то, она просто-таки обязана сказать: а вот в нашем состав нашего дистрибутива входят дистрибутивно оформленные из коробки работающие, там, не знаю, веб-движок. Да? Вот пример, когда, почему я про это рассказываю, когда появляется мотивация по опакетчиванию какого-то софта, вот, и он опакетчивается. Ну, скажем, у нас вот Moodle не было в Сизифе долгое время, теперь есть, а может скоро еще и Drupal будет. Вот, я надеюсь. Хотя, в общем, если посмотреть внимательно, там эта система не особо предназначена для опакетчивания, они как раз предназначены для разового деплоймента. Вот. Значит, это к вопросу о мотивации. Теперь, что он все-таки, чем же все-таки нет. Я забыл рассказать об одной вещи. Это, так сказать, дополнение к прошлой лекции. За прошлой. Вернее, я забыл на ней акцентировать внимание. Когда мы говорим и будем говорить про монтейнерство, мы в первую очередь будем говорить про ситуации, когда речь идет о binary-based дистрибутивах, то есть о тех дистрибутивах операционных систем, которые получаются путем установки уже собранного программного обеспечения внутри пакета. Да? Есть еще так называемые source-based дистрибутивы, когда вы, чтобы получить операционную систему, первым делом устанавливаете компилятор и какую-то базовую операционную систему, а потом все компилируете, все собираете из исходных текстов. Примеры source-based дистрибутивов – это всякие бездишные системы, у которых это основное. Это, допустим, Gentoo, хотя в нем есть бинарные сборки, но это именно сборки, да, у них нет такого вот понятия, как бинарных, короче, уникальные сборки. Вот. Это, допустим, Linux from scratch какой-нибудь, да, вот такие вещи. Мы с вами будем говорить не об этой традиции, которая жива и процветает, вот, а вот традиции построения дистрибутивов на основе binary хранилищ. Почему? По двум причинам. Причина первая. Все-таки для того, чтобы умело контролировать source-based дистрибутив, нужно во всем разбираться сразу. Да? То есть вот человек, который, условно говоря, администрирует FreeBSD-шный сервер, не говоря уже десктоп, он должен уметь починить вот там все, что угодно, начиная от X-ового драйвера и заканчивая там, кодом базы данных. Да? А вот. Почему? Потому что вот у него оно взяло и не собралось, или собралось и падает. Это первая причина, что для того, чтобы сопровождать source-based дистрибутив, надо, или хотя бы пакет, надо обладать существенно большей квалификацией. Вторая причина состоит в том, что... А в чем она состоит? Забыл, сейчас скажу. Да, вторая причина состоит в том, что на самом деле квалификации там больше, а вот пресловутых инструментов по сопровождению в случае source-based существенно меньше. Ну, грубо говоря, если у вас есть весьма развесистый многосекционный makefile, вот как в случае FreeBSD, и это почти что все. Да? Вы делаете makefile, а остальное, в общем, трава не расти. Вот. Да, есть определенные конвенции по тому, как устроен этот makefile, да, есть довольно заметное движение вперед, как, собственно, прогрессируют спеки source-based дистрибутивов навстречу общей собираемости и воспроизводимости сборки, но это все достаточно небольшие шаги, просто по причине изначального положения вещей. Да? Человек один на один с исходниками, у него есть makefile, у него есть возможность проконтролировать ситуацию получения бинарника вот от начала до самого конца. Что-то пойдет не так, он переделает. В случае, когда мы имеем дело с бинарным binary-based дистрибутивами, конечный пользователь не то чтобы лишен этой возможности, он ее не лишен. В конце концов, никто вам не мешает в приличном binary-based дистрибутиве пересобрать пакет из исходных текстов самостоятельно. Да? Но никто вас не заставляет пересобирать все эти пакеты. Соответственно, практика пересборки как таковая, она от, условно говоря, всех пользователей ложится исключительно и именно на монтейнера. Соответственно, на него же ложится обеспечение действий дальнейших, обеспечение того, чтобы при дальнейших действиях уже с этим бинарным пакетом не происходило всяких глупостей. Типичный пример – это правильное прописывание конфликтов, это строгое соблюдение фалсистем иерархии стандарта, и это строгое соблюдение то, что называется, чтобы не было анметов, как-то по-русски, чтобы удовлетворение всех зависимостей, в том числе и неявных, допустим, у вас используется какая-то библиотека, но она используется там с помощью дейлёпена. Вы ее не линкуете с ней, а дейлёпен делаете. Да? Так на вас, как на монтейнера, ложится обязанность как-то обеспечить вот эту вот связь, чтобы ваш пакет так просто вот шаляй-валяй не ставился и потом на этих дейлёпенах не ругался вот нехорошими словами. Вот. Это нас плавно подводит к чему? Это нас плавно поводит к тому, что собственно делает, чем занимается Монтейн. Действие. Я написал занятие, перепишу действие. Давайте вот мы сюда придем и посмотрим, что он делает. Вот плохо не готовится к лекции, и тут надо воспроизвести то, что мы, о чем мы говорили в прошлый раз. Значит, Монтейн что должен сделать? Грубо говоря, на самом деле, всего единственное действие, которое должен сделать монтейнер от начала до конца, это составить спецификацию, которая бы обеспечила переход вот из этого состояния программного обеспечения вот в этот спек. Спеки, они выглядят по-разному. Как мы говорили в прошлый раз, дебиани спеки бывают, они там такие многофайловые, там много всякого, которое в соответствии с Packaging Policy описывает, как выглядит получившийся пакет. Вот. В том же FreeBSD роль спека играет пресловутый makefile как раз. Вот. Патч. Но это потом. Нет, сначала спеки. Итак, для того, чтобы сделать из торгового пакет, что можно сделать? Ну, наверное, есть еще стадия 0, да? Добыть сборочное окружение. Сборочное окружение. Опять-таки, это сильно зависит от дистрибутива. Вернее, не от дистрибутива, виноват, от того сообщества, от того хранилища на базе, или нет, все-таки от того сообщества и техническими ресурсами которого вы пользуетесь. Потому что в Debian есть такие большие сборочные сервера дебиановские, есть, правда, и возможности у себя это делать, да, во FreeBSD все делается на локальной машине, ну или там на специально выделенной. Короче говоря, человек организует себе сборочное окружение тем или иным способом, вот по своему выбору. В этом сборочном окружении он, как минимум, должен составить спецификацию. Напоминаю, спецификация – это такой файл инструкции, согласно которым из исходников получается бинар. Кстати сказать, если у вас ваш тарбол исходный, ваш апстрим распространяется на условиях копилефтных, да? То есть на условиях с с пятым пунктом, как пятым пунктом, как это по-русски называется, копилефт называется по-русски, да, короче говоря, если апстрим, если исходный текст программного обеспечения вашего, само программное обеспечение распространяется на условиях копилефт, то файл спецификации, который позволяет из этого исходника сделать этот бинарник, также автоматически включается в список исходников и должен распространяться тоже на условиях не хуже, чем этот копилеф. Да? То есть нужно понимать, что вот те люди, которые берут GPL-ный софт или там какой-то такой, и на базе него делают какой-то бинарник, потом говорят, а вот исходник того, чего мы взяли. Но на самом деле вот все, что они доработали, в том числе те инструкции, которые из этого исходника сделали вот этот бинарник, они считаются исходными текстами, их тоже нужно распространять на тех же условиях. Но это, по-моему, очевидно, да? То есть makefile же является исходником. Почему makefile является, а спек не является? Вот. Но это важно понимать, когда вы имеете дело, когда вы разбираете всякие тонкости, связанные с лицензированием, да? Что GPL, например, GPL накладывается в том числе и на спек, если в исходный ход текста был GPL. А, кстати, RGPL на спек накладывается? А, да, если вы его сам собираете, то разумеется. Да, вот на случай линковки с бинарником, она, там послабление может быть. Вот. Значит, как получается спек? Автоматического способа нагенерировать спек нету. в некоторых сообществах, где файлы спецификации довольно развесистые, часть этой развесистости действительно можно сгенерировать автоматически. То есть предварительно заполнить какие-то поля этой спецификации. Но, как правило, именно файл спецификации – это такое творчество пресловутого Монтейнера. Да? Вот это то, что он реально пишет, условно говоря, с нуля или переписывает, взяв у кого-то. Вот это тот исходный текст, с которым больше всего имеет дело. Предположим, да, и, кстати сказать, это вот такой, ну что ли, творческий процесс. Вы из ничего делаете некий текст, который позволяет, вот, составляет план, как из Tarball сделать пакет. Скорее всего, получится так, да, значит, наверное, не будем говорить, из каких частей сама спецификация состоит. У нас сейчас что делает? Ну да. Мы еще будем говорить, когда будем смотреть, как устроен РПМ. Мы сейчас описываем действия Монтейнера. Предположим, что за просто так из этого Tarball сделать пакет невозможно. То есть, выполнив очевидные действия и описав все эти очевидные действия в спеке, вы получаете ситуацию, что программный продукт либо не собирается, либо собирается, но не, так сказать, проходит потом финальное тестирование. Да? Там ФХС не соблюден, еще что-то, ну, какие-то вещи не работают. Тогда вам приходится залезать не только в спек, но и править исходные коды. Да? Исправление исходников. Значит, я уже говорил в прошлый раз, что для того, чтобы не выполнять сизифов труд, эти исправления принято оформлять в виде патча. Что это значит? Это значит, что когда вы вносите какие-то исправления в чужой исходный код, все эти внесенные исправления вы должны отложить в каком-то отдельном месте, и когда ваш файл спецификации будет выглядеть следующим образом. Взять исходный код такой чистый, авторский, Tarball, внести в него заранее подготовленные исправления, а уже потом, условно говоря, собирать. Да? Этот процесс тоже можно автоматизировать. Ну, самый простой способ автоматизации – держать два дерева исходника. Одно свое, а другое авторское. И в своем дереве вы делаете, что хотите, а уже в тот момент, когда вам нужно собирать пакет, вы просите робота, ну вот у меня тут два дерева, сделай диф, вот это и будет твой диф. Вот. Но в любом случае, это тоже действие исправления исходников, это тоже действие, которое нужно совершать Монтейнеру. Где-то между вот этими двумя лежит такая штука, как профилирование сборки. Да? Ну, вот, собирать с такой-то библиотекой или не собирать, если инструменты сборки позволяют делать и то, и другое. Это решает Монтейнер. Да? Возможно, инструменты сборки позволяют, не влезая руками в исходный код, задавать место, куда будут устанавливаться файлы. Да? Я, по-моему, говорил, что большинство, такое типичное большинство программных продуктов, сделанных с помощью автотулс, они, как правило, по умолчанию ставятся в USR-лог. Это сделано для того, чтобы не мешать, так сказать, не вступать в конфликт с ФХС и не мешать основной программной базе. Вот. Правда, в FreeBSD это по-другому немножко. Там вы будете мешать, потому что там все ставится с эрлоком. Вот. Да. Так вот, к сожалению, это такое ярмо, карма такая Монтейнера состоит в том, чтобы всякий пришедший, попавший в поле зрения Tarball, всякий апстрим модифицировать на предмет, чтобы он не в эрлокал ставил, а куда полагается. Громче? Это когда можно, а когда и нельзя. Ну, если автотулс, то обычно можно. Но там такие есть фантазеры. Да. Значит, Отлично. Итак, мы что сделали? Мы добыли исходник. Кстати, вот я еще забыл. Добыча исходника. Апстрим. Значит, забыл. Что вы будете собирать-то? Ну не УПС, а апстрим. Вот. Значит, почему я это, про это вспомнил и вставил это отдельным пунктом? Ну, вы знаете, апстрим имеет свойство программировать. Сегодня у вас одна версия программы, завтра другая. А иногда бывают люди, которые говорят, а мы версии не делаем, у нас, так сказать, вот каждый наш SVN commit, это, так сказать, он уникален. Вот вы просто, у нас программа, там, версия 0.02.svn, там, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Соответственно, перед тем, как делать пакет, вы еще должны откуда-то скачать вот этот самый торгу. Да? Или, вернее, должны его скачивать, потому что вышла новая версия, вы его опять скачиваете и так далее. Вот. Я почему про это вспомнил? Потому что, во-первых, есть также средства автоматизации этого безобразия. В первую очередь связанные с тем случаем, когда у вас апстрим хранит свои файлы не в тарболе, а уже они пользуются какой-то системой контроля версии, вместо того, чтобы, значит, с той стороны заставлять их, из них делать тарбол, а с этой стороны самому его растаривать, вы можете просто оттуда, из ихнего СВН, условно говоря, все это дерево сосать, и будет вам как раз самый что ни с апстрим, не апстрим. Просто живой стул уже. Вот. Прекрасно. Итак, мы добыли тарбол нужный апстримовый, организовали себе сборочную среду. Эта сборочная среда по предоставленным спекам и патчам собрала наш пакет. Значит, все, на этом наше действие заканчивается. Но я бы сказал, что надо сначала проверить, а работает ли он. Вот. К сожалению, практика показывает, что в зависимости от того, что? Это входит в проверку. Сейчас. Да. Значит, к сожалению, практика показывает, что в зависимости от того, чем именно мотивирован монтейнер, или ничем не мотивирован, этот шаг может, он может пропускать. Да? Что на самом деле не есть хорошо, и тут надо внимательно смотреть вот именно на область мотивации. Допустим, если человек действительно активно пользуется той программой, которую он сопровождает, то, наверное, как бы тестирование, оно как бы можно за скобки даже и вынести, потому что он ее вот сейчас собрал, тут же ее у себя установит, ну и будет иметь все грабли, которые он туда запланировал. Вот. А вот в ситуации, когда человек просто, так сказать, разминается, да, а давайте я соберу там вместо версии 3.6 версию 3.99 альфа у вас. А давайте ее соберем. И, так сказать, вот прямо хранилище положу. Вот. Когда ситуация, когда человек просто вот собирается, тренируется на сборке, это вот не очень хорошо. Иногда бывает так, что монтейнер уже пакетом не пользуется, но никто другой его не трогает, этот пакет, просто потому что у него есть живой монтейнер. Вот. В конце концов приходит фичер-реквест, а там вышла новая версия, давайте мы ее соберем. Человек не глядит так. Подновляет, скачивает, собирает, говорит, все, я тебя собрал, пользуйся. Вот. Это исключительно, ну, так сказать, зависит от личных качеств. Мы попробуем это все сегодня систематизировать, если я, так сказать, растекаюсь мыслью по древу, да тут доберу. Итак, тестирование. Тестирование, как было правильно тут сказано с места, состоит как минимум из двух частей. Часть первая. А вот этот пакет, который вы собрали, он вообще устанавливается. Вот. А то вдруг он там вот устанавливается, но при этом стирает там Core Utils, ну и все, что от них зависит. Я такое видел. Вот. Когда у нас один, как бы это сказать, самоуверенный товарищ поставил зависимость на другую версию ядра программы. Вот. Значит, да. Это первое. Второе. Ну, если он устанавливается, то вопрос, можно ли в нем работать. Он запускается, там, в нем работает то, что работает. Мне неизвестно на сегодняшний день, хотя, может быть, они и есть, на сегодняшний день мне неизвестны сообщества, в которых существует более или менее стандартизованный тест-суит для, для запуска программ. Да? Вот тестирование того, устанавливается ли пакет, правильно ли в нем указаны зависимости, нет ли в нем анметов, нет ли в нем ссылок на... Ну, если это, скажем, на C программа написана, да, на компьютерном языком программирования, нет ли в нем неразрешенных символов. То есть символ, который, функция, которая есть, на которой есть ссылка, но которая ни в одной библиотеке не присутствует. Такие вещи автоматизируют. Да? Можно даже извратиться и составить такой глобальный список всех предоставляемых символов в всех библиотеках хранилища. И просто проверять. А вот твой пакет хочет такой символ, а его в хранилище вообще нету, он новый. Значит, ты что-то такого совсем хочешь этого. А другой вариант, то пакет, в нем есть, значит, бинарник, который хочет вот такой-то символ, он хранится в такой-то библиотеке, а у тебя на нее нет зависимости, и она не находится, потому что там вот что-то. Да? Вот. Это другой вариант. Но в любом случае такие вещи можно сделать. А вот какого-то набора для тестирования, чтобы собранный пакет устанавливался, запускался и еще на каких-то тестах гонялся, мне неизвестно. Вот. Оно, в общем, и понятно, если бы речь шла там о каком-то софте, ну, условно говоря, скриптованном, да, то можно было бы эти тестовые скрипты написать. А если речь идет, там, не знаю, о программке, которая, ну, картинки какие-то показывает. Ну, как скачивает и показывает. Об игрушке, да, об игрушке. Ну как ты будешь с ботами сравнивать? Если, так сказать, бота обыграет, значит, правильно собрано, а если не обыграет, значит, неправильно. Ну, ладно, об игрушке, действительно. Так что, сам собрал, сам тестирую. Хорошо, предположительно, значит, да, совет, как это делаю я. Слава богу, архитектура Alt-Linux, вот сборочная среда Alt-Linux позволяет, когда ты собираешь пакет в Alt-Linux, собираешь его, сборочная среда формирует полноценное хранилище сразу, автоматом. То есть вот ты собрал пакет с помощью хэшера, и в нужном месте в хэшере, в репозитории, сформировалось тут же полноценное хранилище. Его можно подключать на твоем компьютере в качестве одного из источников. Соответственно, ты собрал пакет, делаешь апдейт, сразу. Ну или апдейт инстал этому пакету, если не хочешь делать дистапгрейд, да? Просто собираешь пакет, тут же его устанавливаешь. Это делается просто вот на автомате. Почему такая вещь не всегда возможна в случае, когда у тебя нет хранилища? Ну, потому что у тебя твой пакет может хотеть там всяких библиотек, он может их с собой собирать, и тебе придется, собственно говоря, выполнять ту самую работу, которую apt делает за RPM. Да? Вот ты собрал пакет исходник 1, в результате у тебя получилось там 2 дюжины бинарных пакетов с какими-то библиотеками, и эти какие-то библиотеки хотят еще какие-то библиотеки, всех их у тебя на компьютере сейчас не стоит, вот, но ты хочешь этот пакет оттестировать, значит, ты что должен делать? Ну, ты должен работать apt-top, да, ты должен сам обшаривать дерево зависимости, сам все эти пакеты устанавливать, либо делать самостоятельно вручную собственное хранилище, в котором все эти пакеты бы лежали, и тогда бы эти самые зависимости тебе apt сам разрешал. Почему я об этом вспомнил? Дело в том, что стандартный цикл, да, когда ты собираешь пакет, он такой расширенный, вот этот короткий цикл. Ты собрал пакет, положил в собственное хранилище, тут же его установил, тестируешь. Есть длинный цикл, когда ты должен поместить пакет в большое хранилище. Да, помещение хранилища. То есть, ну, самый простой вариант, ты подписал этот пакет с собственной электронной подписью, потому что ты мантейнер, у тебя твоя подпись есть на той стороне, на хранилище, и послал его, этот самый пакет, в путешествие. Он приехал в хранилище, там его проверили, ты ли его подписал вообще, что за человек нам какой-то пакет прислал. Если это ты, что от тебя он туда и пришел. Вот. Дальше с ним там еще что-то произошло. В общем, его проверили, и вот он оказался в хранилище. Потом ты это хранилище, подцепивши, обновляешь списки, делаешь апдейт, вот, и он тебе скачивает новые кэши, значит, ты его устанавливаешь, этот пакет, он приезжает обратно, и ты его тестируешь. Так, конечно, никто не делал. Хотя в какой-то момент, когда-то, я делал именно так. Просто потому, что вот эта функциональность, формировать хранилище вот тут под боком, она была, ну, она на автомате не работала, а сам я это делать еще не умел. Значит, понятно, да? Чтобы вот это тестирование происходило удобным способом, ты должен уметь, как монтейнер, производить вот те действия, которые делаются при создании хранилища пакета. Да? Либо ты должен уметь, либо за тебя должен кто-то это сделать. Вот. В большинстве случаев процедура помещения в хранилище, она не такая простая, как я рассказал. Начнем с того, с чего мы начали эту лекцию, а именно, что в хранилище-то идет не бинарный пакет, а исходный. И там в этом хранилище будет, условно говоря, своя сборочная среда. Свое собственное сборочное окружение, которое возьмет, а твой пакет не соберет. Почему? Да потому что ты вот когда составлял свое сборочное окружение, ты там одним способом его составлял, а на сборочном сервере там, вот там, где хранилище, оно по-другому составляется. Конфликт. Причем конфликт не то чтобы неразрешимый, но такой никогда неразрешимый до конца. С одной стороны, понятно, что та сборочная среда, которая там на входе в хранилище стоит, она должна быть полностью документирована, абсолютно открытой, чтобы ты смог воспроизвести вот эту ситуацию на своем компьютере, там, где ты собираешь, или на сборочном сервере, принадлежащем сообществу, чтобы ты смог воспроизвести эту ситуацию один в один. Да? Чтобы не было такого, что на твоей машине все собирается, а на сборочном сервере ничего не собирается. Вот. С другой стороны, есть некоторые действия, которые нужно производить над пакетами при их приеме в хранилище, которые ты точно не можешь произвести на своем домашней машине. Просто не можешь и все. В первую очередь, например, это проверить, не привносит ли твой пакет новых адметов в хранилище. Ну, потому что для этого тебе нужно иметь на борту свой собственный хранилище, такой. Вот. Ладно, хорошо. Это еще решаемая задача. Делаешь мирор, так сказать, 12 гигабайт, нынче вообще там 18. Не проблема. Пусть будет, не вопрос. Все равно я же так и делаю. Да? У меня как бы на машине есть мирор, который обновляется. Зеркало, хранилище. Вот. Но есть и всякие другие проверки, которые... Громче. Еще раз. 120 гигабайт. Это чего? Репозиторий чего? Debian. На всей архитектуре небось. Ну да, тогда понятно. Нет, я на своем компьютере не держу на всей архитектуре, потому что он у меня пока что 3586, поэтому там архитектура только одна. Вот. Значит, да. И не только сидив. По-моему, ветка у меня не медлится сейчас домой. Значит, о чем пишет я? О помещении всегда. Значит, есть также проверки, которые, в принципе, можно сделать только там, где общее хранилище. В первую очередь, это всякие реалтаймовые вещи. Например, когда прямо сейчас идет пересборка целого списка пакетов, из которых потом впоследствии, да, так сказать, они впоследствии все вместе, то есть их можно собрать только все вместе. Когда ты ставишь, условно говоря, задание на сборку и начинаешь по сообществу шарить. Мужики, я тут новую версию такой крутой библиотеки собираю, от которой все ваши пакеты зависят. Так что пока вы к нему не привезете свою пересборку, у нас будет это самое unmet degradation, и нас не пропустят. Сиди, вот давайте, присоединяйтесь. Вот. Что? Еще раз? В Глипце там есть хак. Да, таким способом собирать грибцы, это пытаться построить все сообщество от начала до конца, как вы понимаете. Вот. Вот. Так что грибцы собираются через, с помощью грязных хат. Нет, чисто, чисто. Значит, да. Сейчас я не готов назвать, так сказать, поименно, какие еще процедуры происходят при принятии пакетов в хранилище, не равные тому, что происходит на локальной машине, но они происходят. То есть вот где-то чуть меньше года назад, прошлой весной, около полугода даже, да, ну, зимой-весной, было довольно активное шевеление в Сизифе на предмет того, что у людей как бы пакеты дома собираются, а при помещении в сборочную среду они вдруг начинают, значит, вдруг начинают на них ругаться. Специальный такой зверь дикий под названием Сизифус чек. Да? То есть вот тот Сизифус чек, который вы имеете дома, и тот, который сидит на всем хранилище, они не равны друг другу просто потому, что есть такие действия, вот, которые воспроизвести невозможно. Тут уж ничего не поделаешь. Да? Это еще одно такое вот, ну что ли, такая творческая нагрузка, нагрузка на воображение монтейнера. Он должен написать спектр таким образом, чтобы он не только собрался, так сказать, в локальной сборочной среде, но чтобы он собрался также и в глобальной, то есть там, где есть некий глобальный проект. Вот. Если мне хватит памяти, то я в следующий раз просто расскажу, что это за глобальные проверки и почему, собственно, их нельзя на домашнем компьютере сделать. Вот. Если вы думаете, что на этом все заканчивается, то вы глубоко не правы. На этом все только начинается. Потому что это однократное действие, а монтейнер это, так сказать, ну то есть если ты попал в монтейнер, то ты попал. Вот. Почему? Потому что задача монтейнера, помимо того, чтобы, так сказать, поматросить и бросить, задача монтейнера, собственно, не бросать. Задача монтейнера обеспечивать обратную связь и продолжать монтейнить, то есть сопровождать этот пакет. Не зря говорят про сопровождающего пакета, а не про собирающего пакета. Значит, допустим, выходит просто новая версия. Да? Значит, последний пункт. Собственно, сопровождение. Вот. Значит, допустим, выходит новая версия вот этого программного продукта. Да? И мы возвращаемся к шагу номер 0. Мы организуем себе сборочную среду, если она у нас, так сказать, к тому времени протухла, да, это зависит от сообщества, от того, как, собственно, она организована. Мы добываем новую версию этого самого продукта. Вот. Дальше начинается то, о чем мы будем говорить в третьей серии. В третьей части наших лекций, а именно о тех инструментах, которые облегчают работу монтейнера. Потому что на сегодняшний день это такой сплошной сизифов труд. Да? Вот у нас вышла новая версия, вот у нас, ну не сегодняшний день, а вот на то, как я сейчас объясняю, это такой сплошной сизиф. Вот у нас вышла новая версия, вот нам нужно опять модифицировать спек, нам нужно опять приспосабливать вот эти новые сорсы к тому, новые исходные тексты к тому, чтобы они собирались правильно, опять их панчить, опять, значит, его тестировать, и все по кругу, да, вот вдруг мы закатили этот камень наверх, а он обратно скатит. Вот. Значит, другой вариант, когда происходит обратная связь, это обычные ошибки. Значит, есть информационный ресурс сообщества, такой называемая система отслеживания ошибок. Вот, она же Bugzilla. Да. И монтейнер это тот самый человек, которому, собственно, пойдут пользователи, когда найдут ошибку. Кстати сказать, это очень важно. Я еще раз на этом останавливаюсь. Итак. Разумеется, в обязанности монтейнера входит следить за тем, чтобы его программа была поновее и понадежнее. Да? И что касается поновее, то надо просто заглядывать на страничку, откуда ты скачивал в предыдущий раз этот самый апстрим. Или если у тебя, так сказать, прямая связь там из CVS, то, соответственно, поглядывать на этот CVS. Я тут, кстати сказать, нашел прекрасный плюгин для Firefox, который ты ему просто говоришь, а вот эту страничку наблюдай. И он, когда происходит обновление этой странички, тебе, так сказать, в Firefox-овом стиле, ну, такой поп-апчик, вот, а вот эта страничка обновилась. Вот. Причем оно такое настраиваемое, то есть там можно сказать, на какое количество изменений реагировать, а на какое не реагировать. Ага. Довольно удобно. Я последнее время стараюсь туда как раз помещать странички под названием Download от всех тех мест, из которых я делаю пакеты. Я знаю людей, которые даже автоматы какие-то пишут, которые ходят по сайту, проверяют. Вот. Никто за вас это не сделает, поэтому это чисто ваше. Хотя, опять-таки, было бы интересно это дело автоматизировать, ну потому что download-то бывает всего лишь по двум протоколам, ну и еще плюс там 3-4 этих самых системы, там SVN какой-нибудь, Debian какой-нибудь, Git какой-нибудь, там сколько, ну 5 этих основных, а на остальные можно наплевать. Чтобы это автоматически проверялось. Но вот. Значит, почему это не очень имеет смысла автоматизировать? Потому что, в принципе, хороший мейнтейнер знает, какой релиз скачивать, а какой не скачивать. Да? Я уже приводил пример, что неправильно вместо версии там, 2.6 ставить версию 2.9.9.9.1. Вот. Особенно на боевую машину. Да, так вот, конечно, это все входит в задачу мейнтейнера, но главное и, пожалуй, наиболее такое живое, что ли, да, то, что делает, собственно, механизм сообщества, вот такой механизм создания дистрибутива живым, это поддержка обратной связи по ошибкам. Когда вы, когда, вернее, пользователь находит, правильный пользователь, да, пользователь, являющийся членом сообщества, то есть активный пользователь, находит ошибку или несообразность в пакете, которым он пользуется, он, если он правильный пользователь и такой, так сказать, честный, как это правильно сказать, не честный, а добросовестный, вот, правильный добросовестный пользователь, пойдет в специальную систему, которая у всех сообществ, у каждого есть, предназначена для сообщения об ошибках, и сообщит им об ошибках. Вот. И поэтому, значит, при этом это устроено как? Есть специальная формочка, ну, такой типичный сервер, такой пример Багзилла, чаще всего используется Багзилл, ну, часто используется Багзилл. Вот. Есть специальная формочка, какой программный продукт, ну, в смысле, какой пакет, да, из какого хранилища взят, потому что хранилищ может быть несколько, какая ошибка, кто нашел. Автоматически по почте получают уведомления об этой ошибке не только мейнтейнер, но и там люди ответственные, допустим, QA-менеджер, который ответственен за выпуск. То есть это вполне адаптированный под нужды разработки инструмент, я имею в виду сейчас Багзиллу, но и любые другие тоже годятся, да, который позволяет пользователю сообщить мейнтейнеру, именно мейнтейнеру, о том, что вот программа не работает. Обратите внимание, скорее всего, ну вот в подавляющем большинстве случаев, сообщение пользователя о неработающей программе не пойдет в апстрим, оно пойдет именно мейнтейнеру. Это вот мне неизвестное сообщество, где автоматизирована отправка сообщений в апстрим. Просто неизвестно. Почему? По двум причинам. Причина первая, ну, во-первых, это просто нельзя сделать, да, вы не можете автоматизировать отправку по любым протоколам любых сообщений в любое место. Вот. И не факт, что мейнстрим вообще там вменяемый, да, что он, более того, не факт, что он есть. Допустим, в Debian очень много пакетов, у которых апстримом является само Debian-хранилище, потому что в прошлом тысячелетии люди, которые написали эту программу, перестали ей интересоваться, и уже и сайта такого нет. Вот. Это первое. А второе, предполагается, что мейнтейнер пакета, раз уж он мотивирован его собирать, то он мотивирован и баги в нем исправлять. По крайней мере, вероятность того, что ошибки исправит именно тот человек, который собрал пакет, она выше, чем вероятность того, что ошибки исправит какой-то третий. Громче? Ну, да. Кроме того, бывают баги в патчах, то есть человек читал исходный код авторский и неправильно его понял. Да. Вот. Значит, И тем не менее, да, это очень важно, собственно, в понятие сопровождения. В первую очередь входит именно реагирование на вот такого рода обратную связь, сообщение об ошибках, потому что если человек обнаружил, что твоя программа не работает, то вроде как ты ее не демонтировал до конца. Кроме того, разумеется, никто не запрещает пользователям посылать такие фичер-реквесты. Дескать, а вы знаете, ваша программа имеет версию там 0.6, а на апстриме уже 1.2. Может, вы обновитесь наконец. Вот. Или давайте уж я сам тогда соберу. Ладно, вы уж там отдыхайте по себе. Короче говоря, вот, собственно, сопровождение еще и вот. Так. Давайте попробуем теперь просуммировать хотя бы в черне, что это за специалист такой монтейнер, то есть какими навыками и знаниями он должен обладать, чтобы более или менее успешно этим заниматься. Я сейчас не говорю о там, птицах высокого полета, которые могут собрать все, что шевелится, и запачить даже дивну. Ну, вот. Кстати, если вы глядели в дебяновские патчи, то патч дивнула, это там чуть ли не самый частый. Потому что если файла нету, а он нужен, то как он добывается? Путем патча дивнула. Да. Как говорил Дима Левин, запачить можно даже дивну, только патч будет достаточно большой. Вот. Давайте посмотрим вот сюда. Значит, первое, это должен быть человек в достаточной степени компьютерно мотивированный. Или, по крайней мере, мотивированный тем программным продуктом, о котором идет речь. Да? Вы должны четко понимать, или вернее, люди должны четко понимать, зачем вы это делаете, да? Зачем вам это нужно. В частности, вы должны не лениться смотреть, как монтейнер, не лениться смотреть на апстримные сайты, вообще изучать ситуацию с апстримом. Вы должны, разумеется, не лениться реагировать на сообщения в Багзиле. Короче говоря, вы должны быть этим мотивированы. Да? Будь ты трижды там умный, разумный и, так сказать, компилирующий все программы в уме, из тебя будет плохой монтейнер, если тебе это дать не надо. Это как бы пререквизит такой, номер ноль. Номер один. Пожалуй, главное знание монтейнера, то есть то, в чем ему часто приходится себя совершенствовать, это знание специфики того дистрибутива, в рамках которого он, или вернее того сообщества, того хранилища, в рамках которого он работает. Значит, первая нулевая мотивировка, первое знание специфики дистрибутива и сообщества. Почему? Ну, я скажу так. Чем, ну вот сколько я уже там, с 2003 года работаю в Alt-Linux, я не знаю там и половины того, что знают такой вот хороший монтейнер пакет в Alt-Linux про то, как устроен Alt-Linux спир. Периодически мне всякие интересные вещи. Я узнаю всякие интересные вещи. Вот. Правда, добрый Дима Левин иногда эти всякие интересные вещи в виде ворнингов в Сизифус-чеке выдает. То есть ты ему говоришь собрать, а он говорит, вот этот махрис в этой версии еще вализен. А дальше уж вот не возвещите, собираться не будет. Ну да ладно. Это даже хорошо. Вот. Значит, то есть спускаясь чуть ниже, да, вы должны уметь грамотно составлять спецификацию, вы должны иметь хорошее представление о том, как о packaging policy, да, вы должны хорошо иметь представление о том, как должен выглядеть правильно оформленный пакет. Да? Куда класть файлы, какие использовать там RPM-ные макросы, если это RPM, да, вот такие вот вещи. Здесь возможен достаточно такой низкий старт, то есть первоначальный объем знаний невелик. Мы об этом будем говорить в третьей секции наших лекций, да, в третьем разделе. Вот. Но это вот то самое место, совершенствование в которых никакому монтейнеру не помешает никогда. Да? Там вы можете не пытаться научиться программировать на C++ как Starstruck, но вот спеки разбирать, чем лучше, тем дальше, тем лучше. Далее. Вообще говоря, поскольку в обязанности монтейнера входит именно сборка и последующее исправление пакетов, то было бы очень неплохо, хотя бы поверхностное, но зато обширное знание об инструментах сборки программных продуктов. Вот. Короче говоря, о том, что происходит, когда вы говорите о конфигуре make, make, install. Да? Я видел людей, которые умудрялись собирать программные продукты, не зная о том, что есть такая штука, как компилятор C, не говорю уже о make и make файлах. Вот, то есть они запускали команду make, но она для них ничего не значит. Вот. В принципе, такой подход, наверное, возможен, да, и ты читаешь методичку, там написано, выполните команду apt-get install тот, apt-get install все это, потом скажите в конфигуре make, make install. Вот. Но, разумеется, такой человек либо не станет монтейнером, либо недолго в нем в монтейнерах проводит. Вот. Тем не менее, вот это самое знание об инструментариях, разнообразных инструментариях разработки и разных языках программирования, которое может вам понадобиться, вот его необходимость не настолько велика, вернее, скажем так, если специфику сообщества и дистрибутива вы должны знать ну, почти наверняка, то, скажем, C++ вы не обязаны знать, и SVN вы не обязаны знать. И даже, в общем, в автотултах вы не обязаны разбираться. На крайняк вы можете сделать в конфигуре make, make, install, а потом перекласть файлы в нужные места, если вам вы не понимаете, как сделать так, чтобы make, install их к вам в нужные места. Да? Здесь достаточно большой такой люфт возможен профессиональных навыков. Вот, будет скорее трудно не сообщество, а вам. Да? То есть человек, который не знает, что такое в конфигуре make, make, install, он тоже может в этом всем разобраться, но долго. Вот. Сюда же относятся знания специфических инструментов разработки типа PatchDiff, да? Хотя, опять-таки, вот мне кажется, что некая автоматизация в будущем поможет не то чтобы от этого избавиться, но тоже сделать не самым критичным умение этим всем манипулировать. Да, я вот до сих пор не умею пользоваться Rediff, например. Есть такая штука Rediff, которая Диффит. Да. Тестирование. Ну, в разделе тестирования мы уже говорили два пункта. Один это, так сказать, правильная установка, и второй это использование. В принципе, что касается второго, то было бы неплохо, чтобы тот пакет, который вы собираете, вы бы хотели знали, для чего он нужен и с какой стороны его запускать. Вот. Понимаете, да, если вы сами им пользуетесь, это одно, а если вас кто-то попросил, то вы должны либо сами уметь оттестировать, понять, что он запустился, работает, на кнопки нажимает, что-то делает. Либо должны, так сказать, составить такого совокупного монтейнера, и в роли тестирующего будет вот тот, кому он нужен, этот пакет. Да? Ситуация, когда меня попросили собрать программу, которую не знаю, что делает, я ее собрал, она запускается, открывает окно, эта ситуация, в общем, не вполне правильная. Может, она вообще не должна была открывать окно. Ну, то есть, смотрите, да, ну мы сейчас просуммируем. Помещение в хранилище. Это опять требует знаний специфики хранилища. Вот. Ну, плюс выполнение некоторых, так сказать, вещей, связанных с этим помещением. Плюс я уже говорил про то, что значит, инструменты проверки дисциплины оформления пакетов, они могут быть на уровне хранилища более жесткими, чем на уровне отдельно собираемого пакета, и вот это вот знание, оно вам поможет этот квест пройти. Вот. Наконец, сопровождение. Нас возвращает к самому началу. Вы должны быть достаточно заинтересованы в том, чтобы вам вообще было не лень исправлять ошибки, чтобы вообще нам было не лень заглядывать на сайт апстрима и проверять, нет ли там чего-нибудь новенького. Круг замкнулся. Вот такие профессиональные навыки у человека должны быть. Давайте мы попробуем их просуммировать. Давайте сначала попробуем дать отрицательный ответ. Кем не является монтейнер? Монтейнер не является крутым системным администратором. Вам нужно иметь, в общем, освоить достаточно небольшой объем знаний про администрирование. Максимум, что может быть от вас потребуется, там, удаляйте пакеты, устанавливайте. Там, максимум, что у вас потребуется, создавать ручное хранилище, если это не делает робот-автомат. Да? Потому что, ну вот, мантейнер не является крутым программистом. В особенности на всяких языках, вот таких промышленного девелопмента. Хотя он, ну ладно, кем он является, мы ответим чуть позже. Да? Кем он еще не является? Мантейнер не обязан быть профессионалом в той предметной области, которой посвящен сопровождаемый им инструмент. Вы не обязаны быть крутым 3D-дизайнером для того, чтобы собирать блинки. Резюме. Мантейнер не обязан быть крутым. Крутым не обязан быть. То есть мантейнер — это, в общем, обычный человек. Он, у него не может не быть экстраординарных способностей вот каких-то вот какой-то автономичек. С другой стороны, мантейнеру нужны знания. Какого плана? Такого чисто социального, да? Ну, не социального, а такого, ну, то, что называется вот в детском саду знакомство с миром, да? Вот плана, он должен ориентироваться в окружающем мире, да? Он должен знать, где что лежит, он должен отличать активного, хорошего апстрима от плохого апстрима по внешнему виду сайта, да? Ну, такие вот какие-то вещи должны утвердить, да? Мантейнеру нужны знания в области того сообщества и того дистрибутива, в рамках которого он работает. Эти знания, опять-таки, не обязаны быть полными, но они обязаны быть не нулевыми. Мантейнер должен уметь хотя бы немножко программировать. Вот. Желательно на всех языках. Да. Ну или на каких умеете. На каких не умеете? Да. На каких не умеете? Нет, ну я поддерживаю на C++ какие-то пакеты и ничего. Я помню, ни одной программы на C++ в жизни не написал, но патчить я их умею. Вот. Значит, то есть мантейнер должен быть немножко программистом. Мантейнер должен хорошо себе представлять, то есть я сказал, что он не должен быть крутым администратором, но он должен быть весьма продвинутым пользователем операционной системы, которой он пользуется, потому что ее структуру и ее архитектуру он должен представлять себе хорошо. Да? Недостаточно зазубрить, по крайней мере в большинстве сообществ, недостаточно зазубрить Persian Policy, потому что это только тебя, они такие крутые, что ты просто шаг вправо, шаг влево сделать не сможешь, у тебя пакет не соберется. Да, в других сообществах будет все попроще, но это значит, что на тебя накладывается требование знать, вот как на самом деле, куда эти файлы должны закладываться. Да? Вот. Мантейнер должен проявлять социальную активность и, ну, для того, чтобы быть успешным мантейнером, да, реагировать на, значит, ну, не посылать, плохо посылать пользователя, вот, ну, посылать, плохо, это неправильно, надо его не посылать, надо говорить, конечно, да, и вот по возможности исправить, да? То есть вот круг опять-таки замкнулся. Мы начали с того, что он должен хорошо ориентироваться в окружающем мире, и это закончили тем, что он должен проявлять социальную активность. Давайте попробуем теперь сделаем результат. Кто же это такой? Вот мы описали человека. Он кто? Он мантейнер. С точки зрения образования. С точки зрения образования. Да? Нужно ли для этого заканчивать университет?
Да.
Очень полезно. Я бы сказал так, достаточно неплохо закончить Московский государственный университет, чтобы быть неплохим мантейнером. Нет, ну, наш факультет, я серьезно. Только я имею в виду неплохо закончить, да, а не, так сказать, вот. Почему? Потому что вот ровно тот небольшой знаний во всех небольшой, так сказать, задел знаний во всех областях, это вот ровно то, что делает нас на факультете. Да. Если вы этого хотите, конечно. Давай. Но на самом деле совершенно не обязательно заканчивать университет. Нужно получить небольшой набор знаний по большому набору предметов. Вот. Является ли мантейнер профессионалом? Да, вот в каком-то деле? Нет, не обязательно. То есть это вполне любительское занятие. Да? в отличие от промышленного программирования, где как бы это вполне профессиональное занятие, да, мантейнерство — это вполне любительское занятие. Вы можете в свободное от мантейнерства времени, вернее, не так, заниматься мантейнерством в свободное от разведения ежей времени. Бога ради. Ну вот, это что касается вот такого персонажа, как Монтейн. Что я упустил? Может, я что-то не сказал? Пожалуйста, потому что я повторю, я сегодня неудачно подготовился, и вот. Может, у кого-то какое-то жгучее ощущение, что когда он был Монтейнером, вот он был не таким. Что, нет, все, вот, как бы, либо не были Монтейнером, либо я все правильно скажу. Вот. Я все правильно скажу. Хорошо, значит, чтобы закрыть эту тему с другой стороны, скажу вот что. На самом деле, нет такого учебного заведения, университет, в общем, тоже не исключение, где бы вам выдали тот набор знаний, который нужен для мантейнерства, ну, вот в конкретном виде от начала до конца. Хотя, быть может, вот я вот как раз этим пытаюсь заниматься. Но в принципе так не бывает. Это связано вообще со структурой того знания, которое нужно для этого всего иметь, с его, так сказать, широкополосностью. Поэтому, скорее всего, вы увидите инструкцию мантейнеру и вообще всякую информацию, связанную с мантейнером, именно что на сайте сообщества. Более того, сайт сообщества, если не включать в него форум, а вот именно технический сайт сообщества, скорее всего, там будут тусоваться именно мантейнеры в подавляющем большинстве. Да? Это то самое место, куда вам следует ходить за информацией. Да? То есть, еще раз, информационные ресурсы сообщества — это чуть ли не главное место, откуда свою информацию черпает именно мантейнер. В меньшей степени, к сожалению, из нее черпает пользователь, вот, а в большей степени именно мантейнер. Информационные ресурсы сообщества — это именно вам, именно туда. Какие бывают информационные ресурсы? Почта, списки рассылки. Я не знаю, нужно ли повторять эту самую мантру относительно того, что в списке рассылки все еще остаются более разумным и более грамотным информационным ресурсом, чем форум. И неизвестно, когда эта ситуация изменится. А? То есть, скажем, лет 10 назад, ну, что такое форум был 10 лет назад, вы можете прочитать в Лукморье. В Лукморье. Там очень хорошо описан вот нрав, как раз и отражен нрав вот, да, всех этих вот форумов десятилетнего развития. Сейчас ситуация меняется, да? Сейчас люди уже не привыкли пользоваться такими сложными инструментами, как списки рассылки, форумы, их как бы туда больше людей, там ниже порог прохождения. Я пока не видел социальные сети, которые предназначены для нормального аккумулирования и обмена информацией. Никто не мешает пытаться их использовать. Вот, да, я понимаю. Да. Но это похоже все равно на форум. Да? Если вы пишете в сообщество там ру Маема какой-то вопрос про Маема, да, в ЖЖ, то чем это сильно отличается от форума? Да ничем, только народу меньше. Вот. Так вот, всевозможные такого рода изобретения, они на сегодняшний день все еще неэффективны в смысле извлечения из них информации, особенно если речь идет о мантейнерстве, то есть об информации технической. Вот. Поэтому очень хороший ресурс — списки рассылки. Опять-таки, наверное, не стоит повторять, а может быть, стоит повторять, что прежде чем задать вопрос список рассылок, лучше сначала поищите ответ в списке рассылок. Вот. Даже если нету соответствующего инструмента в самом движке, который вот публикует список рассылки, то этот инструмент называется Google. А еще есть этот, как его зовут? Нет, есть какой-то веб-сервис, который ты подписываешь. Ты его подписываешь на список рассылки, а он там очень, очень круто это все. Забыл, как называется. Да. Кстати, удобно, да, удобно. Я про забыл, как называется. Вот. Немаловажную роль, особенно в хорошо организованных сообществах или в сообществах, где люди просто хорошо думают над тем, чтобы это пространство информационное организовать, немаловажную роль играют и собственные информационные ресурсы, типа вот нашего Сизифус.ру, особенно в нынешней его инкарнации. Да, вот старый Сизифус.ру был страшный, вот, новый менее страшный. По крайней мере, я сегодня посмотрел, как там устроена как раз монтейнерская страничка, и остался доволен. Она слегка бессистемна, как все ресурсы, которые делаются по методу навались. Вот. Но разобраться в ней можно, структуризация в ней, так сказать, проводится, у него есть человек, который за это отвечает, то есть она не совсем, это же не совсем дикий все-таки. Вот. И собственные информационные ресурсы сообщества, там, условно говоря, сайт сообщества, да, напишу вот так, сайт сообщества. Это как раз то место, с которого следует начинать. Да? Вы, скорее всего, на сайте сообщества найдете инструкцию начинающему монтейнеру, на нем же найдете пример, значит, того, как это делается. Там же вы узнаете, как вообще стать монтейнером, что вам нужно там запрос какой-то куда-то послать. Вот. Раньше у нас был специальный человек, робот специальный, куда-то тоже по почте присылать какой-то ключ, еще что-то, а сейчас ты просто в Багзилу пишешь. Говоришь, я хочу стать монтейнером, вот я пакет сам. Громче? Альфинус.орг. Да, соврал. Сообщество, сайт сообщества это не Сизифус.ру, а Альфинус.орг. Я прошу прощения. Спасибо. В этой мере? Да. Вот. Значит, что? Ну, он в Вики, просто я к тому, что там есть Миша Гусаров, который не дает ему совсем заболотиться. Вот. Вы не путайте с Альфинукс.орг с Вики Альфинукс.ру, пожалуйста. Вот там болото. Да. С внутренней Вики нашей. С интернетом. Интернетом. В общем, не путайте. Там не просто, не то чтобы болото, но там как бы народу меньше, бардака больше. Вот. Сайт сообщества, да, от Linux.org я имею в виду, конечно. Что еще? Я что-то, у меня больше какая-то идея, пока я тут говорил, правильные информационные ресурсы. А, значит, начинающему монтейнеру, очень хорошим информационным ресурсом, я не зря вспомнил про Сизифус.ру. Вот. Начинающему монтейнеру очень хорошим информационным ресурсом являются исходные тексты других пакетов, чужих. Просто вот замечательным ресурсом. Вы можете просто взять чужой пакет, поменять там буквки, и вас ваш собственный соберется. Да? Как это? У этого явления есть какое-то научное определение, я забыл какое. Действие по примеру, как это называется? Что? Что, простите?
Плагиат.
Нет. Это называется, ну, то есть это в обратную сторону называется гуру, конечно, да? В общем, по примеру. Да. Забыл, что-то такое by example. А что by example? Я забыл. Короче, пример. Нет, это неправильно. Как будет сформулировать? Я теряюсь. Ладно. Нет, не ладно, я хочу это сформулировать. Это не шаблон. Речь идет вот о чем. Если вы хотите собрать собственный пакет, самый простой способ это сделать, взять чужой пакет, да, чужой спек готовый. Хорошо, чужой пакет. Чужой пакет, так напишем, чужой пакет. Да. Значит, чтобы закрыть тему, я к этому еще вернусь, но я, как я собираю пакет в Сизиф, если в нем его еще нет? Первым делом Я иду на ПБОН. РПМ файн, ПБОН нет. ПБОН. ПБОНЕ. ПБОНЕ. Это такая искалка по РПМ. Она, правда, в последнее время, сволочь, мне все время мои пакеты показывает. Но это они все теперь так делают. Вот. Ищу там СРЦ, РПМ. Нужно, нужность активной. Неважно, насколько свежий. Главное, чтобы СРЦ, РПМ. Чаще всего мне попадаются Федорные, потому что Федора, по-моему, самый большой репозиторий. Нет, Debian самый большой, Федор второй. От Linux третий. Что? Хорошо, вот я и говорю, что чаще всего мне попадается Федора, потому что Федора самый большой РПМ репозиторий. Вот. Скачивает СРЦ РПМ Федорный. С помощью специального инструмента, который у нас есть. Превращаю его в полноценное хранилище пакета. Беру этот спек, выбрасываю оттуда 2/3. Потому что в альдвинусе спеки существенно проще. Вот. Прописываю себя пэкэджем. И пытаюсь тут же собрать. Как правило, мне это удается. Вот. Для очистки совести, если это не мелкая игрушка, а что-нибудь более такое, так сказать, ну, боевое, да, я проглядываю, собственно, с процедуру сборки и, так сказать, смотрю, какие там баги лежат в ворнинге. Да? Вот. Ну, в общем, и тут же перехожу к стадии тестирования. Вот. Процедура это занимает, совсем мало. Я думаю, где-нибудь в конце наших с вами этих самых наших с вами встреч устроить показательную сборку пакетов из ничего. Вот. Либо вы разбежитесь к тому времени, мы все влезем в 758-ю, либо мы сюда принесем, вот сюда. Сделаем проект и соберем пакет из ничего. Wi-Fi тут ловится который? Ладно, тиснем йоту у кого-нибудь. Йота тут ловится. Ну вот, собственно, все. Значит, я прошу прощения за некоторую неконкретность изложения. Вот, по известным причинам я это делал. С другой стороны, я не хотел сейчас конкретно излагать. Мы с вами вернемся к там, названиям этих инструментов и проблем, возникающих у людей. Вернемся в следующий раз, там, или когда это полагается. Вот. Значит, в следующий раз у нас продолжение разговора на эту тему. Видимо, мы уже возьмемся за, так сказать, это было как бы оглавление, вот мы за этот инструментарий возьмемся со следующего раза. Вот. Есть вероятность, что через неделю, вот не на следующей неделе, а в начале, в самом начале ноября, меня не будет. Мне бы было интересно, чтобы кто-нибудь сделал, прочел лекцию вместо меня про тебя. Да, попросите Сашу, а то он как-то нас покинул, не ходит. Вот попросите его, пожалуйста. Что? Да, та лекция, которая будет в первых числах ноября. Она там, типа третьего какого-то такого. Все.